Всем привет! На связи NCMEUP с конференции Hellout в Москве. Пишем шоты, как и обещали. В гостях сегодня у нас в аудитории Карен Томасян. По мотивам сегодняшнего доклада «Нормально делай, нормально будет». Привет, Карен.
Привет, привет.
Также сегодня в роли слушателей, импровизируем на ходу, у нас Василий Пантюхин.
Привет, друзья.
Друг из ИВС. И Михаил Жучков.
Приветствую.
Который тоже внезапно оказался здесь в нужное время, в нужном месте, да. Собственно, по поводу доклада. Было достаточно интересно. Очень много пересекается и с другими направлениями, не обязательно там вот то, что было рассказано сегодня. У меня вопрос такой. Как ты стал эксплуататором АВС? Да, как ты уехал в другую страну, буквально пару минут, и вот когда пришло к тебе понимание, что за красоту нужно расплачиваться какими-то архитектурными, там, глубоким пониманием архитектуры, что бэкэнд тоже нужно учить там, и так далее. Вот, расскажи, пожалуйста.
Спасибо большое, Антон. Ну, давай по порядку, наверное. Я жил большую часть своей жизни в Москве, и первый раз я с облачным провайдером столкнулся в 2014 году, когда переезжал с колокейшн провайдера на Azure. Это был довольно болезненный проект, потому что он совпал с тем, что наш хед-офис решил закрыть центр разработки в Москве. И, по сути, я просто занимался своими похоронами, как работник этой компании. И поскольку это был конец 2014-го, начало 2015-го года, уже был финансовый, были экономические проблемы в России, и у меня были определенные, скажем так, потребности в компенсации, искать новую работу в Москве было очень тяжело, из-за чего, собственно, и я начал искать работу за рубежом. Меня, по сути, спасло только то, что у меня уже был какой-то маломальский опыт с Azure, который, как облачный провайдер на западных компаниях, он очень ценится. И второе преимущество, по сути, самое главное, это владение английским языком. Я могу так сказать, что если сидеть слушатели, есть те, кто хотят заправить трактор и собираются на него сесть без английского, это имеет смысл делать никакого.
То есть ты прям как native speaker?
Я не буду говорить, что я native speaker, но я скажу, что я безлюбен.
Почти как.
То есть, понимаешь, native speaker — это там британцы, американцы, я с ними очень некомфортно себя чувствую, потому что они очень безвозрастные, для них это как мы с тобой сейчас по-русски говорим. И человек, который учит русский язык, пусть и давно, да, ему будет тоже тяжело, потому что есть сленговые выражения, есть какое-то жевание слов, то есть, это сложно. Но в любом случае, да, там уровень английского нужен, иначе просто не получится работать. Пусть там все страны, там, все с вами нанимают айтишников, им нужен английский язык. Ну, не суть. Я отправлял резюме в несколько компаний, в основном это были страны Германии, Англии и Нидерланды. И в один момент мне позвонили из компании под названием CoolBlue, это главная e-commerce компания в Нидерландах, и они предложили мне попробовать с ним позицию на позицию Linux-инженера. После череды собеседований меня приняли на работу, я приехал, подписал оффер, они сделали все.
Скажи, пожалуйста, сколько там было итераций? 3, 4, 5?
Первый был просто такой холодный звонок рекрутера, не холодный, конечно, он был по отклику, два звонок рекрутера, человек спросил. То есть спросил по мелочи по опыту, спросил, какая мотивация, там, ищу, не ищу, что мне интересно в работе. Впрочем, базовый такой скрининг от рекрутера, да, на поверку на адекватность. После этого резюме ушло нанимающему менеджеру, нанимающий менеджер дал добро, меня отправили на собеседование. Я сначала шел просто на платформу инженера, и поэтому меня отправили общаться с людьми, которые как раз кому команду надо было. Это был первый технический этап, он был чисто по опыту. То есть люди просто шли по моему резюме и смотрели, окей, ты работал с Ansible, расскажи, ты работал с Azure, расскажи, ты работаешь там, не знаю, приезжай. Работал там с CVS, с Gitom, ну и прочее. То есть какие-то базовые, не то, что там как пропачки D2 под FreeBSD, да, а именно вот такие просто вопросы по опыту, которые, если ты не брал в своем резюме, ты легко ответишь. Потом, после этого, через пару дней у меня была обратная связь. Естественно, у меня была возможность задать какие-то свои вопросы, какие у них проблемы, там, с каким проектом я работаю, сколько команд, какие фреймворки, языки программирования, инфраструктура, ну, все. После этого мне пришла отбивка от репутера, что для этой команды, для этой позиции, я overqualified, есть предложение попробовать меня в другую команду. Команда занимается так называемым Digital Workspace. То есть это, по сути, Active Directory, System Center Configuration Management, часть каких-то линуксовых серверов, которые обслуживают там офисные процессы.
Это Enterprise какой-то, да, получается, такой вариант?
50/50, то есть там какие-то вещи там для офисной автоматизации, своей разработанной системы для управления, например, доступом, который связан с HR-системой, например. То есть человек приходит устраиваться на работу, ему там файлик сделали в HR-системе, и хоп, у него там Active Directory появился, там электронная почта, куча всего. То есть такие вещи. И проблема была в том, что эти люди делают практически все руками, и им нужен был мой DevOps background, чтобы опыт в автоматизации, как это DevOps background, это громко сказано, опыт в автоматизации, чтобы, так сказать, внести практики, которые тащат за собой DevOps, ну, собственно, в пространство Digital Workspace. И когда уже я, у меня был потом интервью с ними, там уже было немножко посложнее, но, скажем так, если брать уровень интервью, который проходит, там, не знаю, в топ-3 технических компаний России, или там такие жесткие технические интервью, где человек спрашивает какие-то низкоуровневые вещи, этого всего нет. В зависимости, конечно, от размера компании, но у меня были вопросы из разряда, например, у какого процесса в Linux первый нет. Или у какого юзера нулевые UID. То есть, ну, такие
вещи. Это такие джуновские вопросы.
Ну, я не знаю. Может быть, джуновские. То есть, там, например, когда меня спросили про...
Ну, я называю это как вопросы на проверку, проверка на идиота.
Ну, можно и так сказать. Единственный самый сложный вопрос был, да, человек говорит, там, мы хотим внедрить нам радиосервер, как мы это будем делать, да, там, мы хотим на Linux, open source, на что-нибудь. Как ты будешь это дело тащить? И я такой говорю, типа, ну, я буду гуглить. Я нагуглю что-нибудь на гитхабчике, там, это все, ну, там, полуошучивался, полурассказывал, как это все должно пойти.
Ну, вот так, с ВСом когда столкнулся?
С ВСом это было позже, то есть я устроился на работу уже, я сделал все нормально в той команде, в которой я хотел, мне стало немножко скучно. И как раз компания занималась тем, что вносила бэкэнд и фронтэнд в Amazon. И я хотел тогда, чтобы развиваться всесторонне, я к ним шел что-то вроде так, командировки. То есть я на несколько компаний работал по скраму, у них двухнедельные итерации спринты, и я там на несколько спринтов приходил и помогал, потому что хватало рук, работы много, рук мало. Я приходил, у меня уже был какой-то амазонский бэкграунд в тот момент. Я сертификацию получил в, чтобы не соврать, по-моему, я получил ее в 2017 году. И как раз вот незадолго до сертификации я уже с ними работал, помогал. Там уже ребята делали все очень красиво, то есть они использовали инфраструктуру как код, они использовали уже заработанные практики, то, что у них хостил тогда в VMware. Они в том же формате носили в Amazon, но вместо того, чтобы собирать все ресурсы руками, они использовали сразу CloudFormation Template. То есть ребята сначала прошли, обучились, это было большим плюсом для них, что они реально первые полгода просто учились. Они вообще ничего не поднимали, они реально проходили сертификацию, и когда они прошли 3 базовых, и у каждого был хотя бы Architecture Professional, только тогда они начали уже работать, что уже интересно, потому что когда ты идешь давать экзамен по Амазону, у тебя есть там требование, что чтобы сдать экзамен, типа, желательно, чтобы ты год работал там с Амазоном. Ребята реально просто на коленке собирали всякие мелочи, поднимали там какие-то компоненты бэкэнда или фронтэнда в Амазоне, чтобы просто набить руку, и за счет этого потом набирали опыт и сдавали экзамен. Только после этого они начали уже дело реально уносить, это был очень долгий проект, он, по-моему, длился через 2 года.
Но тема интересная, то обычно можно сдать сертификат ради сертификата, по сути, имея теоретическую базу и больше ничего. Если ну, требуется именно погружение, да, как
практика. Ну, вот я тебе так скажу, да, ты идешь сдавать Architecture Professional, там может хватить теории. То есть, ну, по крайней мере, я сдавал старую версию экзамена, у меня не было, например, если я сейчас, например, в Architecture Associates у UTCS уже, у меня его не было вообще. Вот. Но когда я пошел сдавать Developer, у меня уже было чуть сложнее, потому что больше упор был на компоненты API Gateway, Lambda, SNS и Dynamo, то есть то, что тогда еще не было так жестко раскручено. Вот. А потом, когда я пошел на CSOPS, скажу так, на экзамене CSOPS, то, что я слушал в курсе, который как раз подготовит к этому экзамену, знаний, полученных с курса, мне хватило только процентов на 20. Оставшиеся 80% экзамена это был реальный опыт, потому что вопросы, которые там были, их не было в курсе вообще. То есть я выехал тупо за счет того, что я в это время уже плотно работал с Amazon, но это уже было, когда я уволился из Кублю, потому что не приняли меня в основную команду, я хотел уже целиком попасть, но так не получилось, я устроился вот в свою текущую контору.
Смотри, вопрос. Ты как раз в докладе указывал о том, что можно с Амазона начать жить с консолью. Вот. До какого момента тебе будет через GUI жить нормально? Да? То есть понятно, что правильно, вот, как ты рассказал, мы идем обучаться, инфраструктура за код и все дела. Но в какой момент у тебя начнет консоль болеть?
Как только ты в нее что-то поднимешь в продакшн. Вот, как только ты в нее что-то поднимешь в продакшн, и как только ты поймешь, что ты не хочешь больше консоли, захочешь инфраструктура за код. Люди, которые меня спрашивали, защищали Terraform и критиковали CloudFormation, они не задали очень хороший ответ на вопрос, да, что да, Terraform не умеет в роллбеке, а вот CloudFormation не умеет в импорт ресурсов. То есть то, что ты создаешь в консоли, тебе, чтобы споднять на CloudFormation, тебе придется это уничтожить и переседовать с нуля. У CloudFormation закрытый стейт, он находится, собственно, в самом бэкэнде CloudFormation. Ну, ты о нем не паришься, но у тебя нет к нему никакого доступа и контроля. И если ты что-то поднял через консоль, то потом тебе это нужно убивать, писать темплейт. Для начала ты пишешь темплейт, естественно, потом ты это убиваешь и поднимаешь уже через CloudFormation. И если речь идет про какие-то стейтлес-приложения, то это, ну, не страшно. То есть здесь поднял, потушил, все хорошо, ты DNS-запись ты поправил, у тебя все отлично. А если речь о базовых данных?
Ну, то есть нам придется реально грохать базу данных и создавать ее через
платформу? Ну, например, да, вот единственное, что-то выручает, да, там есть такая фишка, как репликация, да, и никто не отменял. И есть, например, Database Migration Service, который, через который, в принципе, я все время утаскивал данные, чтобы у меня был минимальный downtime, да, минимальные потери.
Печально.
Ну, то есть, да, это единственная проблема, да, и вот я, в принципе, сколько я с CloudFrench работаю последние года два, уже так полно. И все это время я жду, пока не сделают импорт-ресурс. Немножко грустно от того, что Terraform в теории умеет импорт-ресурс. В принципе, он импортирует в, не в state, а в sun, я так понимаю, в Terraform-ский шаблон. И когда ты уже будешь делать Terraform apply, в принципе, можно сказать, а у тебя такой ресурс уже есть. Либо ты можешь его вручную в state бить, например. Да? Там это, конечно, не совсем корректный подход, но хоть какой-то, да. То есть тебе не нужно это пересоздавать. И Terraform будет знать, что это есть ресурс, и он его управление. CloudFormation этого нет. И сейчас сделали, например, Pulumi, который надеялся, как, по-моему, мультиклаудный инфраструктурный код, абсолютно новый подход, поддерживает несколько языков. По сути, довольно стрёмная система со своим бэкэндом, который ты можешь держать либо у Pulumi, платить им за это деньги, либо у себя, и будет твоя головная боль. И он поддерживает реально импорт ресурсов в стейт. То есть, скажем так, если бы Pulumi появился бы год назад, я бы стал использовать уже Pulumi. Потому что миграционно, вот когда тебе, ты насоздавал через консоль, тебе нужно теперь это прижать в инфраструктуру через код, за счет импорта ресурсов делается гораздо проще. Потому что плохо настроенный ресурс, созданный в консоли, перевести в ERC, это не проблема. Ты берешь, пишешь правильный шаблон, убиваешь ресурс, поднимаешь новый, это все хорошо, и дальше у тебя управление через ERC инструменты. Но гораздо удобнее, когда ты уже засунул ресурс в ERC, и потом уже поправляешь там. Потому что не забывай о том, что другие департаменты тоже работают. Разработка не будешь ждать, пока ты все унесешь. Разработчику нужно писать новый код, нужно доставать новый функционал, нужно на него давить бизнес. И, например, с теми проектами, с которыми я имею дело, у меня не было права подойти к людям и сказать: так, ребята, ну-ка давайте, у нас будет фичи-фриз на два годика, пока я все перенесу. Ну, то есть, естественно, там меня, ну, на это никто не подпишется. Вот в Кублю была реально удобная позиция, что бизнес понимал потребность уезда в Amazon, и реально было приторможено доставка функционала, и команда разработки занималась тем, что они оптимизировали код приложений под работу с Amazon. Они делали и stateful stages. Они адаптировали вместо самоподнятого, прости господи, RavenDB, работали продавцы, знаешь, слушай, как?
Нет.
То есть вот в конторе использовалась такая страшная, что какая-то NoSQL база данных, RavenDB, они никто не знает, ее там в Google вобьешь, дай бог, на пятой странице будет. Люди не стали там класть RavenDB там на Амазоне, а потом с ней жить на Динамо. Они сразу стали переписывать приложение на Динамо. Что-то на Динамо, что-то на Elasticache и прочее. То есть люди реально вкладывались в это. В большинстве ситуаций, когда ты попадаешь, у тебя люди, которые создали через консоль, у них нет желания заниматься таким рефакторингом. Если у них есть желание, у них нет возможности. Если у них нет возможности, нет возможности у бизнеса. Потому что, по крайней мере, индустрия, в которой я сейчас работаю, она не может стоять на месте, потому что есть, скажем так, ограничивающий, давящий фактор.
То есть мы приходим к тому, что порог входа в Amazon несколько выше, чем кажется.
Ну, то есть они дали готово или как?
Понимаешь, порог входа в Amazon зависит от того, что ты на нем будешь делать.
Ну вот продакшн, да, как мы выяснили. То есть вот у нас продакшн, я накликал продакшн, и в тот момент, когда я накликал продакшн, он превращается в тыкву, да, получается так?
Не совсем так. Продакшн вроде, понимаешь, ты можешь поднять маленькое монолитное приложение. Ты когда маленький стартап, ты не будешь тащить за собой Kubernetes, микросервисную архитектуру, у тебя никто не знает этого. Тебе реально быстрее написать монолитное приложение. Если ты это монолитное приложение написал через консоль, а потом ты начинаешь заниматься рефакторингом либо имплементацией какой-то другой архитектуры, да, тебе никто не мешает это делать через тоже AEC там Amazon. Но никто тебя не будет ругать за то, что ты, там, не знаю, автоскейлинг группу, которая держит твой монолит, поднял через консоль. Нет никакой проблемы. Проблема возникает тогда, когда люди это очень долго делают. То есть, еще раз, консоль — это не самое плохое, что могло случиться, да. То есть, вот если ты поднялся на инфраструктуру на консоли, окей, с этим жить можно. Но не нужно делать это корневой частью, скажем так, управления ресурсами.
Надо понимать, что это все-таки временное какое-то решение, где ты придешь...
Стартовое, скорее, да.
Стартовое.
То есть консоль как quick-start — это шикарная вещь. То есть тебя консоль, она дает тебе интуитивно какое-то понимание, хотя бы что-то приблизительно будет сделать. Проблема начинается, когда ты начинаешь ковыряться уже внутри Amazon. То есть пока у тебя там какой-нибудь cloud practitioner, там уровень знаний, да, там базовый, окей, работай через консоль, ну, не знаю, все будет хорошо. А если ты поднимаешь, там, я не знаю, уже какой-то enterprise уровень и делаешь это через консоль, то это такой себе.
Ну, скажи, пожалуйста, вот на существующем месте ты сказал, 2 года работаешь, да?
Ну,
на существующей позиции.
Да, почти 2 года.
Ты можешь озвучить там компанию?
Компания называется NewMotion. Мы делаем инфраструктуру для электромобилей.
Электромобилей. Прямо вот нативно, вот как в лучших письменах.
Ну, я не знаю.
Приехал, что... зарядил.
Давай так, оплатил. Я скажу, что мы – это стандарт индустрии. Наша компания – это стандарт индустрии, по крайней мере, в зоне Европы. То есть в Америке, насколько я понимаю, я могу ошибаться, что там, по сути, сама компания Tesla занимается инфраструктурой для электромобилей. Угу. Но в Европе этим занимаемся.
А скажи еще, пожалуйста, а что тебя сподвигло выступить на конференции, поделиться с общественностью вот этим докладом, что делаете сразу хорошо, ну и вот сбивка по слайдам, даже с картиночками смешными. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя было побольше, так скажем так, адекватных инженеров? Или ну, какую ты цель преследовал?
Смотри, я пошел, я завел канал в Телеграме. Да? Я писал в нем о своем опыте, это чисто авторский канал.
Да, как называется канал, скажи, пожалуйста.
Канал называется «Человек-машина». «Человек-машина». Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик, вот это вот все.
Лайк, шер, репост, мы да, приложим ссылочку.
Да. Вот. Канал я начал писать со скуки. То есть, когда ты приезжаешь в Нидерланды, у тебя резко появляется внезапный work-life balance, то есть ты тратишь на дорогу, во-первых, разительно меньше, чем если ты живешь там в Москве, я не знаю, какой там регион в России, там, сколько людей добираются до работы, но до работы я добирался 20 минут от двери до двери. В 9 часов начинается рабочий день, в 5:30 он заканчивается.
Подкасты слушать некогда.
Ну, можно
так же
так.
Так. Сказать, слушай, я... Не 2 часа.
Да, такая тема. Вот, и мне было скучно, потому что друзей нету, только переехал, да, только я и жена. То есть, делать откровенно нечего, поэтому я завел канал. Тогда я был подписан на, вообще не ставил ГУЛАГ, и мне было интересно, давайте я свой канал заведу и буду туда всякое писать. Вот, и за счет того, что я завел канал, он сначала читался только среди моих друзей, потом я там некоторое время, скажем так, забросил его, потом снова начал, познакомился с Мишей, через Мишу познакомился там, с тусовочкой, там, с тобой, Тоха, там, потом познакомился с амазонщиками, через амазонщики там, потом познакомился с амазонщиками, то есть это ребята комьюнити AWS Hub, если что, да, не сразу там познакомился с Мишей, и хоп, я уже дружу с ребятами.
Я настолько крут, да?
Да, если бы прямо так сразу в ступень там Карен, Миша, АВС, уже это было бы круто. Но я познакомился с сообществом, и, в общем-то, из этого и понеслась вся вот образовательная деятельность. То есть, почему я это делаю, да, там, это возвращаясь к твоему вопросу, я делаю это, потому что я хочу читать, решать сложные проблемы, скажем так. То есть, сообщество – это
организм,
людей, сути, это организм, который помогает друг другу. То есть, это вещь себе, люди приходят с вопросами, это некий социум, да, он сам себя, скажем так, self-healing, структура, пусть будет так.
Самоорганизовывается и так далее.
Самоорганизовывается, сами все помогают, то есть приходит любой человек с любой проблемой, и ему пытаются помочь, да, по мере усилий. Естественно, если ты сильно занят на работе, никто не будет там ждать, что ты придешь в чатик, и все равно поможешь. Но проблема возникает тогда, когда простые вопросы начинают задаваться слишком часто, и вот тогда возникает вопрос на челленджи. И все проблемы, которые я сейчас решаю на работе, это проблемы, созданные в связи с некомпетентностью. В хорошем смысле этого слова, людей, которые этим занимаются.
Это до меня. У этого слова бывает хороший смысл?
Ну, некомпетентный – это кто? Это человек, который делает что-то, не имея необходимой подготовки к этому. И, к сожалению, в IT, как индустрия, развивается такими быстрыми темпами, что невозможно быть компетентным в какой-то...
Ну, я понял. То есть, так исторически сложилось, это понятно, как...
То есть, да, во-первых, недопонимание слова «компетентность», да, вот как можно сказать, что человек компетентный специалист по Amazon Web Services?
Это
166 с лишним сервисов. Да, наверное, уже 170 сделали, я не знаю. Ну, как ты можешь считать? Ты будешь считаться компетентным, если ты будешь знать все? Потому что все ты знать не будешь.
Что Василий у нас знает сколько сервисов?
Ну, Карен правильно сказал. И здесь как раз это главная сложность, например, которая была, с которой столкнулся я, когда только пришел работать в AWS. Потому что мы практически сразу же начали ходить с заказчиком. И главное мое ощущение, наверное, первые полгода, это то, что ты всегда глупее заказчика, он всегда лучше тебя разбирается в технологиях AWS, потому что к одному заказчику в течение дня ты приходишь, и он тебя мучает, соответственно, какими-то вопросами по ML, другой заказчик спрашивает, как докеры и контейнеры варить, третий говорит, жалуется на машинки и ECU, а четвертый, он вообще ничего не знает, но при этом все ругает. Вот, поэтому то, о чем говорит Карен, мне настолько близко, что...
Ну, в общем, да, и вопрос компетенции здесь как бы не стоит, и слово «некомпетентный» не может звучать в плохом смысле в принципе, потому что слово «некомпетентный» — человек, который занимается тем, в чем не очень хорошо разбирается, либо нет.
Но нужно сделать вчера до обеда.
Да.
Каким-то образом.
Да, 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 то есть инфраструктуру, которую я там вот последний, там, ну, там, на одном из, так сказать, проектов я разбирался, была сделана плохо не потому, что человек, ну, дурак, а потому что у него горели сроки, нужно было делать очень быстро. И кто им пришел на помощь? Правильно, амазонская консоль. Потому что нужно было быстро все понять, потому что сроки горят, нужно сейчас делать быстрее. И времени делать это красиво, правильно, не было. И, в принципе, вот мой доклад, он не про то, что делать сразу супер круто. Супер круто сразу сделать нельзя, если у тебя нет опыта. Тебе нужно сначала сделать плохо, сделать зато хорошо, и потом ты будешь знать, как делать хорошо. Проблема в том, что люди, которые делают плохо,
Продолжают делать плохо.
Они не видят проблемы. То есть это как, вот, знаешь, нельзя человеку помочь, если он считает, что проблемы нет, и он этого не выучит.
Если он не хочет, чтобы мы помогли.
Да, да. И помимо этого мы имеем огромный пласт людей, которые считают, что все облачные провайдеры — это большущее зло, что это дико неэффективно, что это очень дорого. То есть в том же сообществе Davos Moscow человек считал ценник on demand и говорил, что Amazon — это очень дорого. И когда я ему сказал, что есть такой же Preserved Instances, он был в шоке, потому что вот внезапно это стало дешевле.
Вот в докладе как раз таки указывалось, что можно посчитать правильно, а можно посчитать, как все считают. И у нас получается там большое расхождение даже с точки зрения финансовых вложений.
Не совсем так. То есть, когда я говорил про расчет оценки, да, там экономики облачного решения, здесь нет именно вот посчитать правильно или неправильно. Когда ты трогаешь Amazon впервые в жизни, ты понятия не имеешь, какая билинг-модель. То есть люди, не знаю, не всегда знают Preserved Instances, а для споты для них это просто, в принципе, что-то какое-то прям непонятное. Хотя реально сейчас компании, которые, можно сказать, они, я не знаю, как сказать по-русски, это мачур. Когда они уже прям заматерели на Амазоне, они могут там чуть ли не всю свою инфраструктуру держать на спотах и жить при этом просто хорошо, тратить какие-то жалкие копейки. Естественно, есть такие компании уровня Netflix, которые просто огромные масштабы там, не знаю, если... Я не знаю, что будет с Amazon Service, если Netflix... Понятное дело, что они не закроются на следующий день, но реально Netflix это считается, по сути, сейчас
брендом
Amazon Web Service. Это реально ты смотришь на Netflix, и ты видишь, что можно понять на Amazon. То есть я не знаю, какие у них отношения между Netflix и Amazon Web Services. Но, тем не менее, да, там ребята понимают огромные вещи. Да, у них свой кэшер, да, у них свой CDN, да, бизнес-логика у них работает на AWS. И все равно люди, которые не смогли разобраться, не разобрались в ценовой политике, не разобрались в зонах ответственности, за что отвечает Amazon, а за что отвечаешь ты, не разобрались, как, что такое трехзвенная архитектура, что такое стейтлесс приложение. Да? То есть люди, которые сейчас активно топят за Кубер, говорят, что это Cloud Native, не могут разобраться в ценовой политике, и если то, мне это кажется немножко странно.
У меня вопрос. Смотри, есть же Amazon калькулятор, да, который вообще доступен, насколько он валиден? Или это плюс-минус километр оценка все-таки?
Слушай, я не буду говорить точно, но он, не, по-моему, он не валидный, потому что он очень много... Там, по-моему, ценник именно... Там, как работает калькулятор? Ты кликаешь какой-то... Это приложение, работающее на S3, это обычный статический веб-сайт, в котором ты нажимаешь на какой-то ресурс, который ты запускаешь, выставляешь там, сколько тебе таких надо, и он берет данные изнутри себя. Он, по-моему, не бежит на... Василий, поправь, если ошибаюсь. Он цены берет изнутри себя или он бежит куда-то в бэкэнды Амазона и там берет цены?
Ну, я, естественно, его не разрабатывал. Я думаю, что он держит это внутри себя, но основная задача калькулятора — это все-таки сделать оценку, такую нулевую итерацию. То есть, конечно, верить этой какой-то цифре, особенно с запятым после этой цифры, я бы не стал ни в коем случае.
Но это оценка снизу или она сверху все-таки? Ну, то есть, вот...
Это оценка сбоку. Это тебе показывает порядок цены. Вот. А дальше... Просто ты очень делаешь много предположений. И даже само это, оно очень сильно угрубляет любые оценки такие ценовые.
Понимаешь, проблема даже не в калькуляторе как таковом. Точно так же ошибиться можно, зайти на документацию, там, допустим, прайсинг-секцию любого сервиса. Вот, например, ты заходишь в прайсинг-секцию конфига, и ты видишь, что у тебя там конфиг стоит там столько-то, я не знаю, какой-то там тысячный, миллионный там центов за один ресурс. При этом ты знаешь то, что, ну, ты, если не проверишь, ты не знаешь, что конфиг использует лямбды, например, для проверки правил, за которые тоже надо платить. И то, что он держит и инвентарь ресурсов в S3, за которые тоже внезапно надо платить. То есть ты пришел, такой, сколько мне будет стоить конфиг, чтобы изучать там состояние моих виртуал лококи, ну всего-то там, не знаю, пару копеек, а потом хоп, у тебя S3 появляется все ники.
Прекрасные скрытые комиссии.
Не прекрасные скрытые комиссии, Amazon это не прячет. Нельзя говорить про Amazon, что он что-то от тебя утаивает. Он не утаивает, он говорит об этом прямым текстом. Но чтобы это увидеть, тебе нужно зайти в документацию, в прайсинг модели и прочитать это. Люди этого не делают. То есть здесь проблема ценообразования у Amazon, и люди говорят, что Amazon это дорого, потому что они не читают даже, что там, за что он берет деньги.
Смотри, ты затронул тему Kubernetes и Cloud Native.
Я, да? Не специально. Так получилось.
Но Amazon, на самом деле, ее затрагивал еще в момент старта и пропагандировал это под соусом Cloud Ready, по-моему, это называлось, или как-то так. О том, что вот как раз вот те же самые Kettle Notepads и прочие радости. И вот мы уже сколько лет Amazon продвигается на рынке?
Ну, стартанули мы в 2006 году.
Первый сервис появился в 2006 году, и сетуп появился в 2009.
И что-то как-то вот до народа все ничего не доходит.
Думаешь, когда проблема? Ты говоришь народ, ты кого имеешь в виду?
Ну, то есть смотри, все равно...
Домохозяйку.
Речь не про домохозяйку. Мы говорим про какой рынок? Мы говорим про Россию или про, допустим, Европу?
Давай мы поговорим отдельно про Европу и отдельно про Россию.
Хорошо. Ну, давай отдельно про Европу. В Европе уже давным-давно все сидят на облаках.
Я не понимаю, ты готовишь Cloud Native приложения под облака со всеми...
Я не буду говорить этого. Я сказал, что практически все в Европе, кто более-менее там не ограничен какими-то регуляциями или какими-то требованиями производительности. Потому что Amazon никогда не даст эту производительность, которую ты получишь на своем собственном железе, который у тебя вот под боком. Да, или банки, которые обязаны держать процессинг у себя, они бы рады положить его в Amazon, но им запрещает этот закон. Такие организации, они все сидят головно на Amazon, потому что Amazon для них реально дешевле. Дата-центр в Нидерландах, ребята, это очень дорогое удовольствие. А арендовать железо в Нидерландах стоит чуть дешевле, чем аренда Amazon, а головной боли получается очень много. Говорю как человек, который работал с нидерландскими колокачами.
То есть даже несмотря на то, что у них условно приложение не адаптировано под Amazon, давайте назовем это так, наверное, а у них все равно это выходит дешевле, чем...
Конечно. Да. Конечно. Опять же, есть компании, там, допустим, финтех-организации, которые обрабатывают огромные объемы данных, и для них Amazon реально очень дорого. Потому что им нужны, там, не знаю, 100-500 ядерные серваки, которые Amazon может и даст, но это будет такая стоимость, что реально в этот момент я проще реально построить свой дата-центр. Со своей автоматизацией, со своими прошивками. Тут у меня такой Яндекс свой.
Ну, если даст, то это будет ценой как dedicated, ну, под клиента, да? Миллиард ядер. Да. Ну, то есть под клиента в данной конфигурации придется выделять, допустим, целый там стек серверов, то только под одного получается.
И на, ну, типа дорого будет. То есть ты финтех-организация. Ты занимаешься торговлей с биржами, да, там ты коммуницируешь с биржей. Биржа это очень сложная система с очень большим объемом, очень быстрым изменяемых данных. Ты не сможешь обрабатывать это на облачных мощностях. Uh-huh. Ну, может, и сможешь, но не так эффективно, как на своих. И так я организации, объясни, почему они используют свои мощности. Мы говорим про SMB, да, small medium business. Этот бизнес реально идет в Amazon не потому, что он там где-то в рекламе прочитал, думает, что будет хорошо, потому что у него это самый эффективный путь.
Ну и в рекламе прочитал в том числе, особенно.
Нет, в Европе никто сейчас не читает рекламу. Вот, опять же, на примере моего прошлого работодателя, люди перед тем, как принять решение уезжать в Amazon, они порядка года до этого, то есть еще до того, как я к ним устроился, они изучали большую тройку, да, Azure, PCP, AWS, очень долго изучали, куда ехать. Угу. Вплоть до того, что чуть ли не очень долго общались с представителями клауд-провайдеров о их стратегиях развития, что они собираются, какой функционал добавлять и прочее, потому что это очень важно. Если интересно, я давал презентацию про переезд в публичное облако на Davos-форуме, у меня и доклад называется «Переезд в публичное облако на примере AWS». Он есть на YouTube, и можно, в принципе, вбить на YouTube Current of Amazon AWS, это будет первое, что вы увидите. Там я объясняю, как надо выбирать
облако. Ну, ты потом ссылочку дашь, мы приложим к этому самому.
Да, да. И выбор облачного провайдера – тоже довольно серьезное место.
Просто смотри, вот…
Давай, Миш, последний вопрос.
Давай.
Сворачиваемся. Да. Вот это будет уже не шот,
а подкаст.
А уже вот это самое, да.
Смотри, ты говоришь, что дешевле там снимать Amazon. Но вот компания, которая твоя первая, они же какое-то время потратили на ресерч. Ресерч – это время и деньги, да? если заложить вот этот вот research туда в цену Амазона, то настолько же выгодно получается.
Ты имеешь в виду стоимость Амазона плюс стоимость человеческих часов, которые потрачены были на research?
Да.
Эти же люди, ну, опять же, да, это скам команды, это спинты, это не то, что они реально сидят целый год изучают, что внутри Амазона, или ГЦП, или Ажура. Когда я говорю год, я не знаю, что они прям вот ровно 365 дней в году этим занимались. И это те же человеко-часы. То есть они занимались бы, давай так, люди, которые тратят время на изучение Kubernetes того же, да, там, чтобы посмотреть, может, подходит ли для них или нет, да, это разумный расход средств или нет. Если ты проводишь исследование, если ты за данным исследованием понимаешь, что большая тройка провайдеров тебе не подходит, это fail или success? Как ты считаешь?
Я считаю, что это success.
Ну вот. Собственно, за этим и делается. Любое исследование имеет смысл в компании, которая готова вкладываться в внутреннюю IT, да, у себя сам. Они будут вкладываться в R&D. Это издержки, которые любой большой или средний бизнес готов нести. Стартап – другой разговор. Нужно быстро-быстро делать продукт, чтобы оправдать ожидания инвесторов. Но если мы говорим про большую организацию, у которых есть ресурсы, они готовы этим заниматься, для них не проблема. Человек и часы – это не проблема, это не те труд зарплаты. Вот смотри, теперь вернемся, да, там, про людей из России. Вкратце просто, чтобы понимать, да, там здесь обоюдоострый меч получается, да. С одной стороны, люди боятся облаков в России, наверное, это предположение, не могу ошибаться. А с другой стороны, большая тройка провайдеров не совсем заинтересована в развитии использования России как рынка. Поэтому здесь получается, что ни большая тройка не идет к России, ни Россия не идет к большой тройке. Поэтому получается такая ситуация, что для среднестатистического айтишника, который считает, что он там с 10 девятками поднимет у себя там Freebase сервер, он будет продолжать так думать, потому что он не хочет, ему это не нужно.
Ну, воспринимание облака в России – это вообще отдельная боль. Мне кажется, тема отдельного подкаста целиком. Там можно
говорить. Так и запишем.
Да. Да. Хорошо.
В общем, спасибо, уважаемые докладчики. Тут внезапно, только сейчас до меня дошло, я собрал в одной аудитории троих докладчиков. С нами сегодня были Карен Товмасян, Василий Пантюхин и Михаил Жучков. Ну, также я, Антон Клочков. Всем пока.
Счастливо. Пока.
Всем до свидания.